«Радио Свобода». «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе. Четвертый Демидовский фестиваль в Италии. Репортаж Михаила Талалая. Издержки компьютеризации. Эссе нашего нью-йоркского автора Бориса Парамонова. Памяти искусствоведа Ксении Богемской. «Переслушивая свободу. Женское движение в СССР». Интервью Татьяны Мамоновой. Культурная панорама и новые музыкальные записи.
Сегодня мы будем слушать записи с практически единственного компакт-диска, который был записан одним из сильнейших нижегородских джазовых музыкантов Александром Шишкиным.
Панорама. Музей Прадо обнаружил неизвестное ранее полотно фламандского художника Питера Брейгеля-старшего «Вино в день святого Мартина». Об этом сообщает BBC. Поскольку, Андрей, мы с вами любим все, что происходит с великими художниками прошлого, то нельзя было не начать именно с этой новости. Полотно находилось, как пишут, в частной коллекции. Когда владельцы, не знавшие об истинной ценности полотна, решили картину продать, они обратились в музей Прадо поблизости, чтобы специалисты осуществили реставрационные работы. В процессе восстановления полотна в его нижней части была обнаружена подпись Брейгеля. Хранили бы как следует и знали бы о существовании подписи все время. Музей Прадо уже начал переговоры о приобретении картины, однако официальной информации о том, какую сумму предлагают за полотно, пока что нет. По информации испанской газеты «El País», речь идет о сумме в 7 миллионов долларов. При этом сама же газета говорит, что аукционная стоимость картины может составить не менее 25 миллионов евро. Полотно – одно из самых крупных работ Брейгеля. Его размеры 148 на 270 сантиметров. Считается, что художник работал над ним приблизительно между 1565 и 68 годами. На картине изображен праздник молодого вина. Около 100 человек толпятся около бочки, чтобы первыми попробовать напиток.
Еще... Иван, извините, ради бога, я вас перебью. Вы знаете, я думаю все-таки, что вы выбрали эту новость главной не потому, что вы так любите Брейгеля, а потому, что вы так любите вино. И вы абсолютно не правы. Если бы владельцы хранили бы его лучше, как вы сказали, не пришлось бы его реставрировать. И они так бы никогда и не узнали, что это Брейгель. А так бы и думали, что это дедушка нарисовал.
Нет, Андрей, я выбрал эту новость первой, потому что я люблю массовки. Там изображено около 100 человек. Еще из области изобразительного искусства. Коллекция Lehman Brothers продана за 12 миллионов 300 тысяч долларов на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Среди наиболее дорогих лотов композиция «Без названия 1» и принадлежит художнице эфиопского происхождения Джули Мерету, и картина маслом «Лю Йо», если я правильно произношу, «Долгий путь домой». За работу эфиопской художницы выручили чуть более миллиона долларов, а за вторую – 962 500. Тоже, по-моему, Андрей, немало. Итоговая стоимость многих картин, прежде украшавших штаб-квартиру Lehman Brothers на Манхэттене, превысила как предварительную оценку, так и цену, которую заплатил банк при покупке. Вырученные средства пойдут на выплаты многочисленным кредиторам. Я напомню, что 29 сентября аукционный дом Кристис наметил торги картинами, которые также находились у Lehman Brothers, но в европейских офисах. На лондонский аукцион выставлены работы художников Люсьена Фрейда и Гэри Хьюма. Ожидается, что за продажу этих работ аукцион выручит более 3 миллионов долларов. Банкротство Lehman Brothers в сентябре 2008 года, как известно, спровоцировало мировой финансовый кризис. А что мне приходит в голову, это то, что срабатывает вечная истина. Считается, что предметы искусства, предметы роскоши, попадающие к богатым владельцам, как бы и умирают для человечества там. Потому что богатому человеку зачем когда-то расставаться с этими предметами искусства? Они потом перейдут к его наследникам и так далее. И вот жизнь каждый раз опровергает эту якобы мудрую мысль. Нет, все разоряются, все меняется, изменяются вкусы, перекраиваются планы, и шедевры снова выходят на рынок. Их снова могут приобрести те, кто надеется, что уж из их-то рук эти вещи никогда снова не попадут человечеству.
Вы знаете, Иван, я помню в подростковый период своей жизни я присутствовал, я был в гостях на одной семейной дискуссии, когда мой сверстник, сидевший за столом, это было какое-то дружеское сборище наших родителей, попросил глоток вина. Нам лет было мало, и его мать сказала ему: «Нет, только после моей смерти». На что его отец сказал: «Ну почему же ты хочешь, чтобы он так желал в итоге твоей смерти?» Так и здесь. Получается, что из ваших слов, что все любители живописи, все любители искусства должны желать разорения богачей для того, чтобы иметь возможность посмотреть на или любимые, или невиданные ранее, или просто знаменитые, но исчезнувшие из поля зрения шедевры. Мне все-таки кажется, что эта система обществом, цивилизацией, ни в коем случае не государствами, а вот именно цивилизацией, не до конца еще продумана и проработана.
Ваш сарказм, Андрей, совершенно напрасен. Я думаю, что действительно все коллекционеры желают гибели своему соседу, желают, чтобы он разорился, и предметы искусства перешли бы в их владение. Я думаю, что это настолько находится в глубине человеческой натуры, хотел сказать, мерзкой человеческой натуры, нет.
Мерзко-мерзко.
Так устроена жизнь, так что это нельзя даже назвать мерзким. Это естественно просто.
Человек... Я говорю не про сумасшедшего коллекционера, не про коллегу, не про соседа по палате и не коллегу по диагнозу. Все-таки коллекционирование – это в чем-то болезнь. Я говорю про широкую публику, про вот население, про тех, кто ходит в музеи. Отнюдь не про коллекционеров, про них вообще говорить бесполезно. Это особая раса человечества.
Как только широкая публика становится публикой узкой, то есть начинает хоть что-то понимать, она узнает печальные обстоятельства коллекционирования и хранения произведений искусства. И оказывается, что большая часть коллекционеров или учреждений, в руках которых сосредоточиваются невероятные эстетические богатства, шедевры мировые, они не издают альбомов, так сказать, не обнародуют свою коллекцию, а таят ее. Они боятся, частные коллекционеры боятся ограбления, какие-то учреждения, там, скажем, банки или большие компании, которые обзаводятся своими коллекциями, просто об этом не задумываются из-за собственного эгоизма. Так что действительно это жизненная правда, что многие картины, многие статуи, многие предметы прикладного искусства, они как бы пропадают на десятилетия, а потом, когда вновь появляются на рынке, вызывают невероятный ажиотаж, требуют своего легендирования и так далее. То есть жизнь, вот она вдруг начинает, так сказать, колыхаться в каком-то месте, и все это на радость, безусловно, той самой широкой массе любителей искусства, с которой вы начали ваше саркастическое возрождение. Давайте, Андрей, послушаем музыку, а потом продолжим нашу программу дальше.
Сегодня мы слушаем диск, который был записан квартетом под руководством Александра Шишкина. Повторяю, это один из самых известных нижегородских джазовых музыкантов.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Продолжаем программу. Андрей, ваши новости.
Мы заговорили об изящном искусстве, и я, наверное, вынужден продолжить наш разговор с грустной новости. В минувший понедельник прошло прощание с Ксенией Богемской. Официально ее должность была заместитель директора по науке Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, но она известна всем как человек, Почему «но»? Наверное, неправильно я сказал. И она известна всем, как человек, страстно и много лет защищавший, доносивший до зрителей, даже в чем-то иногда оправдывающий наивное, примитивное искусство. Она автор таких книг, как «Понять примитив», «Наивное искусство». Она была куратором множества выставок. Но я хочу сказать о другом. Я с ней познакомился более 30 лет назад. Я помню, какая она всегда была очаровательная, остроумная, на редкость эрудированная и на редкость тактичная в своей эрудиции женщина. Последние годы мы виделись нечасто, ну, в Москве это обычная практика. Ты знаешь человека и можешь им не встречаться много-много лет. Но я помню вот тот фонтан остроумия, тот блеск, тот невероятный шарм, которым она всегда обладала. Мы с вами, кажется, Иван, последний раз ее видели на выставке «Советское наивное искусство» или «Советский примитив», у меня сейчас выскочило из головы правильное название, которая была проведена в Музее архитектуры. Обидно, да, и грустно, что два человека, которые нас там с вами встретили, Давид Саркисян, директор Музея архитектуры, и Ксения Богемская, что они нас покинули.
6 января 2009 года в нашей программе прозвучало интервью с Ксенией Богемской. И сегодня мы хотим отдать дань ее памяти, повторив фрагмент этой записи. Моя собеседница – главный научный сотрудник Института искусствознания, доктор наук, автор книги «Понять примитив», автор предисловия к каталогу выставки, проходящей в Московском музее архитектуры. Каталог выпущен издательством «Интеррос». Ксения Георгиевна, что же такое наивное искусство и чем оно отличается от примитивного искусства?
Вы знаете, это вопрос просто на засыпку, потому что можно сказать, что наивное искусство – это часть примитивного искусства. Примитивом историки часто называют и искусство первобытных народов, и, допустим, можно назвать древнеегипетское искусство. Наивное искусство – термин появился во Франции на рубеже 19-20 веков в приложении к творчеству любителей. Вот так вот по-научному можно это объяснить.
Ну а с технической точки зрения какое здесь проходит различие?
Примитив – это, так сказать, такое широкое явление, связанное с определенной такой… Я очень, наверное, сложно говорю для вашей аудитории. Примитив – это нечто, скажем, более широкое, которое можем увидеть у детей, связанное с определенной деятельностью мозга, да. А наивное творчество – то, что любители, самоучки, чем они занимаются на досуге. Но иногда вот в этих художественных практиках они удивительным образом раскрывают какие-то тайны своего бессознательного и достигают необыкновенных художественных эффектов. Например, Пауль Кле – это очень известный художник швейцарский, он, когда нашел свои детские рисунки, у него начался просто новый период в его творчестве. Я сама, например, коллекционирую детские рисунки.
А разве ребенок не есть такой же любитель, который выражает вот себя в своем рисунке?
Но у ребенка очень небольшой жизненный опыт, и поэтому свои представления, которые он там выражает, это они детские, как бы маленькие. А взрослый, обладая, в общем-то, тем же набором умений, да, иногда, он выражает свой взрослый опыт, и из этого получаются какие-то удивительные результаты, получается какое-то видение и абсурда действительности, что вот можно сказать про выставку, которая сейчас проходит в Музее архитектуры. Вот, и раскрываются какие-то аспекты жизни, которые профессиональный художник просто не видит, возникают какие-то такие художественные гротески, понимаете? Это очень-очень интересно, когда во взрослом просыпается ребенок. Часто это бывает со стариками.
Вы слушали беседу с искусствоведом Ксенией Богемской, автором вступительной статьи к каталогу выставки наивного искусства.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Во Флоренции закончился 4-й Демидовский фестиваль. Флоренция и Демидовы, Демидов, как их называют итальянцы, давно уже слились воедино. Хотя сама эта итало-русская династия Демидовы, князья Сан-Донато, увы, исчезла, память о них не вымерла. Ее поддерживают в том числе устроители традиционного флорентийского фестиваля. Рассказывает наш корреспондент в Италии, историк Михаил Талалай.
Этот фестиваль набирает обороты, с каждым годом становится все заметнее во флорентийской мозаике. К слову сказать, втиснуться в эту мозаику необыкновенно трудно. Флорентийцы известны во всей Италии, не только в ней, снобы, свысока смотрящие на любые новые проявления искусства. Эту свою высоту они держат по праву. Как же не быть снобами, землякам и потомкам Данте, Микеланджело, Леонардо и всех тех, кто составляет самые громкие имена европейской цивилизации? Проникнуть иностранцу в колыбель Возрождения необыкновенно трудно. И тут надо вспомнить добрым словом династию Демидовых, своими трудами и кошелями, проложившую тосканскую дорогу последующим поколениям русских. Фестиваль в этом году, уже четвертый по счету, официально имеет название «Русские во Флоренции. Заметки о долгой дружбе» и посвящается именно поэтому династии Демидовых. Они формально его прозвали тут Демидовским. По традиции это событие многогранное. Тут и художники, и музыканты, и ученые, и прогулка с экскурсоводами по вилле Демидов Проталина с посещением разного рода памятников и сооружений, а также могилы последней русской хозяйки этого гигантского поместья Марии Павловны Демидовой, княжны Сандоната, в замужестве княгини Абамелек Лазаревой. Эмигрантка скончалась бездетной в 1955 году, оставив все наследство племяннику, югославскому принцу Павлу Карагеоргиевичу, другому эмигранту. Впрочем, княгиню Марию Павловну, вероятно, эмигранткой назвать нельзя, так как она родилась во Флоренции. После большевистской революции Мария Павловна приняла итальянское подданство, так что по современной терминологии русская княгиня – это невозвращенка. Югославский принц, живший в Париже, пустил ее в виллу с молотка. При этом, как мне рассказывали русские флорентийцы, принц даже не удосужился приехать и посмотреть на доставшееся ему тетушкино богатство. А виллу эту сначала строила династия Медичи, потом ее украшали следующие правители Тосканы Лотаринги, а потом уже с конца XIX века русские богачи Демидовы. Когда его упрекали, как же вы, ваше высочество, все это так вмиг развеяли, да за одну лишь гигантскую статую Джамбалони, шедевр манеризма, вам бы столько отвалили, чтобы на всю жизнь хватило бы. Принц отнекивался. Не доложили мне, мол, о Джамбалони, а сам не увидал. Павла Карагеоргиевича критиковала не только русская эмиграция, но и советские органы печати. Он наполовину Демидов, но пусть и эмигрантский Демидов, родной демидовской стране ничего не передал. Но с Авдеевым принц, понятно, ничего не отвечал вовсе. Племянник попросту выбросил и весь тетушкин архив. Так это обычно и бывает у наследников. Жалкие остатки, в том числе переписка княгини с русскими эмигрантами, чудом уцелела. Мне довелось ее изучать. По переписке можно представить, что хранилось на вилле Демидов до 1955 года. Дабы сгладить неприятные впечатления от распродажи, принц Карагеоргиевич кое-что продавать не стал, а подарил Флоренции, в том числе великолепный холст Карла Брюлова, изображающий конный портрет Анатолия Николаевича Демидова, того самого мецената, что заказал великому Карлу последний день Помпеи. Теперь брюловский портрет висит во Флорентийском музее Пицци. Гигантская вилла в Проталино стала переходить из рук в руки. Похоже, ее новые владельцы не знали, что делать с такой собственностью. Я встречал флорентийцев, которые по знакомству проникали на территорию частной виллы, с тем, чтобы поохотиться на кабанов, бегавших во множестве там, где прежде одиноко гуляли русские князья. Когда виллу выставили на очередном аукционе, ее приобрела администрация провинции Флоренции. Напомню, что Италия, согласно административно-территориальному делению, делится на регионы, области, всего их 20, а регионы, в свою очередь, на провинции. Скажем, к примеру, в регионе Тоскана 10 провинций, в том числе провинция Флоренции. Это объясняет для того, чтобы понятнее было, что означает выражение «вилла Демидов стала провинциальной собственностью». Одновременно это и вариант народной собственности, то есть теперь тут народ может гулять, заплатив билет, посещать разного рода мероприятия. Прежние кабаны, понятно, разбежались. Все мероприятия тут проходят под эгидой провинции Флоренции. Одним из таких мероприятий в последние годы и является фестиваль «Русские во Флоренции. Заметки о долгой дружбе». Его душой стали две местные культурные ассоциации. Одна с родным топонимом «Фонтанка», но пишется латинскими буквами. Другая имеет и вовсе латинское название «Музыкае», который все произносят на разный лад. Русские латинисты сказали бы «Музице» — это родительный падеж от музыки. Фестиваль многоуровневый. В этом году он открылся выставкой современной живописи. Правда, не в Проталине, где пространство хоть отбавляй, но оно не приспособлено под экспозиции. Выставка двух десятков русских художников открылась до 24 сентября в самом центре Флоренции, в галерее Виа Ларго, а привезла ее петербургская галерея «Спас». Затем 18 сентября на вилле Демидов прошел концерт молодой русской пианистки, живущей в Милане, Татьяны Ларионовой. В тот же субботний день и там же в Протолино мне довелось рассказать о биографии мужа, последней владелицы виллы Марии Демидовой, эксцентричного князя Семен Семеновича Абамелек Лазарева. Профессор Пизанского университета Стефано Гардзонио прочитал доклад о поэте Аполлоне Григорьеве во Флоренции. С энтузиазмом, отведав фуршет в русском вкусе, народ, то есть гости виллы Демидов и фестиваля, разошелся до следующего пятого фестиваля.
Четвертый Демидовский фестиваль во Флоренции в рассказе Михаила Толлая. Андрей, прежде чем мы уйдем на перерыв, пожалуйста, напомните, какие музыканты сегодня играют в нашей программе.
Ну, подробно я расскажу об этом чуть позже. А сейчас я хочу сказать, что с огромной радостью смог познакомить наших слушателей с творчеством Александра Шишкина и его коллег из Нижнего Новгорода. Всегда приятно послушать хороший джаз, родившийся за пределами Москвы или Петербурга. Таких примеров, я имею в виду альбомов, разумеется, а не музыкантов, у нас, к сожалению, не очень много.
Сейчас 2 минуты на краткий выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как оценивают москвичи 2 десятилетия правления Юрия Лужкова? Об этом мы говорим с политиками и общественными деятелями Леонидом Гозманом, Сергеем Гончаровым, Олегом Попцовым и Сергеем Удальцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин считает, что новый глава города будет назначен не позднее, чем через месяц. Ресин исполняет обязанности мэра после того, как указом президента России Дмитрия Медведева от этой должности был освобожден Юрий Лужков в связи с утратой доверия к нему. Журнал The New Times опубликовал копию письма, которое, по данным издания, Юрий Лужков направил в понедельник Дмитрию Медведеву. В нем Лужков обвиняет президента в недемократичных методах политической борьбы и организации кампании против него в российских СМИ. У здания мэрии Москвы на Тверской площади во вторник вечером задержаны 4 участников несанкционированной акции, связанной с отставкой мэра города Юрия Лужкова. Несколько десятков оппозиционеров попытались растянуть транспарант с лозунгами, критикующими московские власти. В Дагестане в городе Избербаш сегодня в результате вооруженного нападения убиты 4 милиционера. Среди погибших начальник отдела Центра по борьбе с экстремизмом Раджаб Рамазанов и один из его заместителей. Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин распорядился проанализировать материалы всех уголовных дел о преступлениях против журналистов. Решение принято по итогам встречи Бастрыкина с делегацией Международного комитета по защите журналистов. Правительство Афганистана представило сегодня состав Высшего совета мира, органа, призванного вести мирные переговоры с повстанцами. На западе Мексики гигантский оползень уничтожил около 300 строений. Власти опасаются, что погибли сотни людей. Израильские военные корабли заставили изменить курс судна активистов организации «Евреи за справедливость» в Палестине, пытавшиеся прорвать морскую блокаду сектора Газа.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. И я прошу Андрея напомнить, что за музыка у нас звучит сегодня.
У нас сегодня звучат фрагменты альбома «Вдохновение джаза», который был записан нижегородскими музыкантами, квартетом Александра Шишкина.
«Издержки компьютеризации». Так назвал свое эссе наш нью-йоркский автор Борис Парамонов.
В мире разворачивается, и все новые обороты набирает компьютерная революция. Она меняет не только общественную, но и до невиданных ранее масштабов приватную жизнь. Главный раздражитель – круглосуточное телевидение, конечно. Техническая его мощь такова, что для нее не хватает материала, и приходится прибегать к источникам, ранее раскрытию не подлежавшим. Главный такой источник – частная жизнь известных людей. Но если для работников всякого шоу-бизнеса это служит к вящей славе, ибо, как известно, не бывает плохого публисити, для людей мало за что ответственных, то для политиков возникли небывалые ранее трудности. Ничего лишнего не только не скажешь, но и под нос не пробормочешь. Услышит и зафиксирует сверхчувствительная аппаратура, как это было на недавних английских выборах с тогдашним премьер-министром Брауном. Но это все-таки сфера публичной, общественной жизни, телевидения, политические новости. А есть еще компьютеры в самом что ни на есть интимном быту. Все эти YouTube или новейшая выдумка Facebook, к которому сейчас может подключиться и наговорить про вас кто угодно, или из вашего Фейсбука, этого компьютерного удостоверения личности, что угодно извлечь и пустить в сеть. Это становится серьезной общественно-культурной проблемой. Недавно журнал New York Times Magazine посвятил этому большую статью Джеффри Розена. Называется статья «Конец забвению». В самом начале статьи находится такое историческое напоминание.
В 1890 году появилась самая знаменитая статья, когда-либо написанная о проблемах частного существования – «Privacy». Самуэль Уоррен и Луис Брандейс написали, что в эпоху фотоаппаратов Кодак, делающих моментальные снимки, и желтой прессы, живущей сплетнями о заметных людях, этой privacy пришел конец. Что же сказать о наше время, когда в программе Facebook участвует 500 миллионов человек, составляющих 22% всех пользователей интернета, и они ежемесячно распространяют 25 миллиардов единиц информации, касающейся как себя, так и других лиц.
Да, блаженные архаические времена Уоррена и Брандейса. Теперь под это колесо может попасть любой человек, даже ничем не знаменитый. Частная жизнь, privacy, кончилась для всех. В статье Розена приводится такой факт. 75% американских компаний при найме на работу проверяют компьютерные данные абитуриентов в сети. Выискивают возможный компромат для, так сказать, вящей гарантии. А как известно, из деятельности компетентных органов «был бы человек, статья найдется». Именно так. Современная компьютерная культура все сильнее и сильнее начинает напоминать деятельность советских отделов кадров сталинских времен с их бесконечными анкетами. Только если в анкетах можно было что-то скрыть и не попасться, то сегодня в сети не скроешь. Все, тайное стало явным. Да по существу исчезло само понятие тайны. Вот конкретный пример из статьи Джеффри Розена. Стейси Снайдер была студенткой педагогического колледжа и благополучно его заканчивала, но вдруг диплома ей не дали. Оказалось, в сети обнаружилось, что 5 лет назад на какой-то дружеской вечеринке, снятой на YouTube, она прихлебывала что-то из кружки с надписью «Пьяные пираты». Может быть, даже не спиртное. «Нет, человек с такими замашками не может быть наставником малых ребят», — решило начальство. Стейси Снайдер в суд. Нарушение конституционного права американцев на высказывание. Суд ей отказывает. Подобные нарушения непозволительны, когда высказывания американца имеют характер обсуждения общественных проблем. А тут никаких общезначимых вопросов не поднималось. Руководство колледжа правильно сделало, лишив Стейси диплома, решил суд. Число таких примеров умножается в геометрической прогрессии. Но дело даже и не в этой, как теперь говорят, конкретике. «Меняется культурная идентификация западного человека», — пишет в своей статье Джеффри Розен. «Рушится его самосознание и модели поведения, сложившиеся веками западной истории». Тут прослеживается следующая динамика.
На большем протяжении человеческой истории мысль о формировании своей личности собственными усилиями не прослеживается. Идентичность человека была фиксирована его местом в жесткой социальной иерархии. Вашу жизнь определяла ваша община, ваш класс, ваше ремесло, ваша групповая принадлежность. Только с эпохи Возрождения начинается индивидуальная активность человека, самостоятельно определяющая его роль и место в жизни. В Соединенных Штатах это называлось идеалом «self-made man», самого себя сделавшего человека, термин Генри Клея, предложенный в 1832 году. В Америке подобному самочувствию сильно способствовало открытое пространство страны, постоянное расширение ее границ. Но вот была достигнута географическая граница, а уже в наше время интернет, создававший обманчивую возможность для человека предстать в любом угодном ему облике во всякого рода чат-румах, сам подвергся контролю. Не человек создает себя и свой образ, а другие пользователи интернета. И не важно, что это образ нереальный, а виртуальный, тем легче подвергнуться искажению и испортить репутацию.
Мы присутствуем при очередном сюжетном повороте страшного сна, который давно уже снится чутким культурфилософам. Развитие технологии не только как тех или иных технических средств, но технологической цивилизации вообще, технологического разума, чревато возможностями тотального закабаления человека. Тоталитарное государство может быть создано только технологически продвинутым обществом. Об этом еще в 1924 году написал Евгений Замятин роман «Мы». Это совсем не антисоветское произведение в общепринятом смысле. Там речь идет не об идеологии коммунизма, а вот об этом имманентном подавлении человека самими техническими его достижениями. Техника требует стандартизации и тотального контроля. Это литература, а на философском уровне об этом написана этапная книга двух философов франкфуртской школы Адорна и Хоркхаймера «Диалектика просвещения». Тоталитаризм возникает не столько из идеологии или национальной традиции, сколько из машинной логики. Он порождается логикой технологической доминации, пишут Хоркхаймер и Адорна. Да, но все-таки есть и не может не присутствовать русская, российская специфика. Тут можно вспомнить книгу советского медиевиста Арона Яковлевича Гуревича «Категория средневековой культуры». Она вышла еще в советское время, в поздний застой, поэтому ни о чем специфически русском там не говорится, но о Византии. Но не надо большого ума, чтобы сделать соответствующую проекцию. Вот, скажем, такая тема. Сначала о той самой групповой корпоративной детерминированности западного человека в средние века, о своеобразных преимуществах такого строя жизни.
Средневековый человек не мог быть превращен в объект распоряжения, подобно античному рабу. Средневековый человек всегда член группы, с которой он теснейшим образом связан. Средневековое общество корпоративно сверху донизу. Союзы вассалов, рыцарские объединения ордена, монастырские братья и клерикальный клир, городские коммуны, гильдии купцов и ремесленные цехи, защитные объединения, религиозные братства, сельские общины, кровнородственные союзы, патриархальные и индивидуальные семейные группы, Эти и подобные человеческие коллективы сплачивали индивидов в тесные микромирки, дававшие им защиту и помощь, и строившиеся, опять же, на основе взаимного обмена услугами и поддержкой.
А вот византийско-русская параллель.
Византия не знала феодального договора, принципа вассальной верности или групповой солидарности пэров равных. Вместо этих горизонтальных связей между лицами одинакового статуса преобладали вертикально направленные отношения подданных к государю. Не взаимная помощь и обмен услугами, а односторонняя холопская зависимость низших от вышестоящих определяла облик этого общества. Самые могущественные, знатные и богатые люди, достигшие высших должностей в государстве, оставались совершенно бесправными и незащищенными законом по отношению к императору, который мог произвольно лишить их имущества, чина и самой жизни, так же, как мог возвысить любого человека и выскочку из простонародья превратить в первого сановника империи. Ничего подобного Великой Хартии Вольностей, правового компромисса между государем и вассалами, в Византии невозможно себе представить. Индивидуализм византийской знати – это индивидуализм холопов, заботившихся о своей карьере и обогащении, лишенных какого-либо чувства собственного достоинства, готовых ради подачки на унижение и раболепствовавших перед императором.
Надо ли говорить, что русский опыт, причем даже самый новейший, легко ложится на эту схему? Всесильный государь и неорганизованные ни в какую правомочную ассоциацию или корпорацию подданные. Вспомним хотя бы Ходорковского, сидящего в тюрьме, или Дерипаску на телевизионной выволочке у Путина. И если в Соединенных Штатах сегодня, как рассказывается в статье Джеффри Розена, ведутся попытки преодоления сетевого тоталитета, как разработкой нового законодательства, так и поисками технических средств преодоления этого тотального контроля, то в России одной техникой ничего не сделаешь. Нужно менять куда как застарелые, поистине исторические, умственные и психологические привычки. В России сейчас много говорят о технологической модернизации, но ей нужна та еще модернизация, которая в Англии произошла в 13 веке при короле Иоанне Безземельном. Великая хартия вольности нужна, преодоление тоталитета власти и не технологического разума власти, а самодурства самодержцев.
Борис Парамонов. «Издержки компьютеризации». Андрей, напомните нам, пожалуйста, кого мы слушаем сегодня.
Сегодня мы слушаем Нижегородский квартет под управлением пианиста Александра Шишкина. Их, насколько я знаю, единственный на сегодняшний день компакт-диск «Вдохновление джаза».
Наша рубрика «Переслушивая свободу». 30 лет назад женское движение в СССР было разгромлено органами безопасности с помощью испытанного приема – высылки наиболее активных феминисток за границу. 12 октября 1980 года специальная передача на эту тему начиналась вступительным словом Галины Зотовой.
20 июля из Советского Союза были высланы за рубеж три женщины – Татьяна Горичева, Наталья Малаховская и Татьяна Мамонова. Еще раньше под угрозой репрессий была вынуждена уехать поэтесса Юлия Вознесенская. В конце сентября Татьяна Мамонова прибыла во Францию. Парижский корреспондент «Радио Свобода» Фатима Салказанова рассказывает о том, за какую деятельность эти женщины поплатились высылкой, рассказывает о пребывании Татьяны Мамоновой во Франции, об интервью, которое она дала «Радио Свобода», и о ее планах на будущее. Включаем нашу парижскую студию. У микрофона Фатима Салказанова.
Юлия Вознесенская, Татьяна Горичева, Наталья Малаховская и Татьяна Мамонова – четыре ленинградки, теперь уже бывшие. Их наказали лишением родины за участие в организации независимого женского движения, за создание свободных женских самиздатских журналов. Давно известно, что при тоталитарных режимах любого толка, любой окраски, люди, облаченные властью, одновременно трусливы и жестоки. В СССР эти люди испугались возможного распространения в стране идей движения освобождения женщин. Испугались, что не смогут взять это движение под свой контроль. И чтобы избавиться от этого страха, применили репрессии, лишив 4 ленинградских женщин права жить на родине. Чем же напугало их распространение феминистских взглядов в стране? Тем, что женщины, возродившие теперь в России это движение, говорили и писали правду. Правду о безысходном существовании женщин, о женской беде, о женском горе, о бесчеловечном обращении с женщинами в семье, на работе, в родильных домах. Татьяна Мамонова рассказала в одном из своих интервью во Франции о возникновении идеи создания женского журнала. Она говорила о том, что, встречаясь и разговаривая с женщинами, была потрясена не только их тяжелой судьбой, но и тем, что женщины привыкли считать свою беду, свое горе, свою тяжелую жизнь частной проблемой. Каждая страдала в одиночестве, не подозревая, что ее беда – проблема не личная, что это проблема общая и что решение этой проблемы невозможно в одиночку. Но, скажете вы, в Советском Союзе ведь есть женские организации. Есть, например, Комитет советских женщин, в котором председательствует космонавт Николаева Терешкова. И есть женский журнал «Советская женщина», издаваемый этим комитетом на 14 языках. В действительности, этот журнал проблемами женщин никогда не занимался и не занимается. Это просто один из многочисленных рупоров советской пропаганды. Есть у Александра Галича прекрасное стихотворение под названием «История о том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира». Это история о рабочем, который должен был выступить на митинге, но те, кто писал за него доклад, перепутали тексты. И вот старый рабочий рассказывает, как он вышел на трибуну и начал читать свою речь. «Израильская военщина известна всему свету. Как мать, говорю, и как женщина, требую их к ответу. Который год я вдовая, все счастье мимо, но я стоять готовая за дело мира». Комитет советских женщин и возродившееся в России феминистское движение очень по-разному относятся к проблемам женщин, очень по-разному видятся им эти проблемы. В то время как Комитет советских женщин клеймит израильскую военщину, феминистки ищут ответы на вопрос, почему у советской женщины, как сказал Галич, все счастье мимо, что мешает ей быть счастливой. Статьи, опубликованные в первом самиздатском женском журнале «Женщина и Россия», содержат размышления именно над этими проблемами. Первый номер этого журнала появился в Ленинграде в сентябре прошлого года. Тут же начались вызовы в КГБ, угрозы. Редакторов, или, может быть, лучше сказать, редактрис, предупредили, что если выйдет второй номер журнала «Женщина и Россия», начнутся аресты. Второй номер журнала «Женщина и Россия» не вышел, но зато вышел первый номер журнала «Россиянка», то есть журнал изменил название. Потом появился журнал «Мария». Журналы эти были с большим вниманием встречены на Западе. Журнал «Женщина и Россия» был вскоре переведен на несколько европейских языков. О своей поддержке независимого женского движения в СССР заявили западные феминистки. Французское движение освобождения женщин послало в Ленинград делегацию, чтобы встретиться, познакомиться, поговорить с организаторами аналогичного движения в СССР. Это же движение, в частности его издательство «De Femme», взяла на себя публикацию ленинградских самиздатских женских журналов на французском и на русском языках, пересылку в СССР изданий на русском языке и, конечно, защиту ленинградских редакторов от репрессий. В конце сентября Татьяна Мамонова прибыла в Париж по приглашению французского национального телевидения и издательства «De Femme». В интервью, которое Татьяна Мамонова дала нам в Париже, я попросила ее рассказать нам о своих планах на будущее. В тот день, когда она пришла к нам в парижскую студию, агентство «Франс Пресс» сообщило, что Мамонова поступает на постоянную работу в издательство «De Femme», руководимое французским движением освобождения женщин. На мой вопрос, чем она будет заниматься в этом издательстве, о чем будет писать, Татьяна Мамонова ответила.
В Советском Союзе все больше появляется женщин, заинтересованных в том, чтобы сказать то, что они думают. И наш «Альманах», и также второй журнал, который возник в Ленинграде, предоставляет женщинам возможность выразить себя. Но никогда не надо забывать о том факте, что женщина – это половина населения. Население Советского Союза довольно большое, и женщин очень много. Если власти будут допускать репрессии в адрес одних женщин, то за ними будут вставать другие женщины, я думаю, что...
Так что вы думаете, что движение будет шириться?
Обязательно, конечно.
Татьяна Мамонова в интервью Фатиме Салказановой. Эфир «Радио Свобода» 12 октября 1980 года. Андрей, теперь мы переходим к финальной рубрике нашей программы, к вашей персональной рубрике, где, я надеюсь, вы расскажете о сегодняшних музыкальных исполнителях во всех мыслимых подробностях.
Сегодня мы слушали и сейчас будем слушать фрагменты альбома «Inspiration of Jazz», «Вдохновление джаза» или «Вдохновление джазом». Этот альбом был записан нижегородскими музыкантами, а именно Леонидом Бронштейном – ударный, Александром Кирдяновым – бас, Владимиром Макаровым – саксофон и Александром Шишкиным – пианистом и руководителем ансамбля. Мы слушаем сегодня инструментальные треки, но на альбоме есть и вокальные композиции, и там их исполняет Александр Розмари. Александр Шишкин – вдохновитель этого проекта, руководитель ансамбля. Как я уже говорил, один из сильнейших и интереснейших представителей нижегородской джазовой школы, особенно, как любят писать исследователи, ранней эпохи этой школы, то есть еще горьковской. Начав заниматься фортепиано в 8-летнем возрасте, Шишкин обратился к джазовой музыке под влиянием творчества Леонида Утесова и Оскара Питерсона. После окончания начального музыкального образования последовал переход на среднюю ступень – Горьковское училище имени Балакирева, и затем на высшую – Горьковская консерватория. Фестивальный дебют Шишкина как джазового исполнителя состоялся в 1967 году на Куйбышевском джазовом фестивале. В активе музыканта ряд лауреатских фестивальных дипломов и Нижегородская премия 1996 года. Среди его регулярных партнеров такие музыканты, как пианист Григорий Файн, Сергей Манукян, вокалистки Ольга Пирокс и Яна Тюлькова. Но я хотел сказать другое. Знаменитый ныне, известный, всеми любимый ударник, пианист и вокалист Сергей Манукян, когда я спросил его о Шишкине, сказал, что это именно тот человек, которому он обязан началом профессиональной джазовой карьеры. Я этого не знал, но Сергей Манукян начинал свою творческую джазовую деятельность в Горьковском ансамбле под управлением Александра Шишкина. Вот Александра Шишкина, его друзей-музыкантов, мы и будем слушать альбом «Inspiration of Jazz». We'll be right back.
заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Пишите нам свобода@radio.mail.ru. Режиссеры Дмитрий Налитов и Илья Бобчинецкий. И мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
«Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. Меняются только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.